Давайте помолимся, встанем. Господи, мы благодарим Тебя за это время, когда мы вместе собраны перед Твоим лицом. Мы собраны у ног нашего пастыря, нашего наставника, нашего спасителя. И как Петя пел, и мы в сердцах пели, что мы ожидаем Слова Твоего, ожидаем любви Твоей к нам, которая проявляется через истину, через утешение наших сердец, через направление наших сердец. Господь, пожалуйста, благослови нас сейчас через Твое Слово, благослови через проповедь. Господь, пожалуйста, помоги каждому сердцу быть активным слушателем, вникать, Господь, в истины, соизмерять их со своей жизнью, со своим сердцем. И, Господь, прошу благословения для меня, сил и ясности ума и осторожности в разъяснении Твоего Слова. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Мы изучаем послание Ефесянам. Вы можете открыть их. Если у вас нет Библии, вы знаете все. У вас проблемы. С собой Библии, чтобы с ними работать, у вас большая нужда есть. Послание Ефесянам, 4 глава. Мы исследуем с 11 по 16 стих. Возможно, сегодня будет последняя проповедь, по, если я успею все, что я подготовил, изложить. Если нет, тогда еще одна будет. Проповедь по вот этой серии, которую я назвал «Семь признаков библейской церкви». Этой темы мы уже касались, когда исследовали первые четыре главы, но вот этот остаток, не остаток, а вот это посередине, этот отрывочек с 11 по 16, удивительный отрывок, который очень в сжатой форме излагает Божье учение о церкви, или библейское учение о церкви. Какой она должна быть, какие ее отличительные признаки должны быть, для того, чтобы она могла считаться с Божьей точки зрения успешной, здоровой, благословенной, истинной, угодной Богу и так далее. И поэтому мы исследуем эти признаки для того, чтобы учиться, для того, чтобы расти, для того, чтобы самим меняться, вовсе не для того, чтобы там, бросаться с критикой на кого-то, унижать кого-то или возвышаться и так далее. Вовсе не для этого. Мы просто открываем Писание, сникаем перед Ним и хотим, чтобы Господь нас изменял. И если мы где-то я привожу в пример или какой-то обзор делаю в общем ситуации в христианстве, то вовсе не для надмения, а просто для того, чтобы мы проснулись, для того, чтобы мы больше как бы такое внимание в нашем сердце появилось, что в какой ситуации мы находимся, в какой ситуации мы исследуем этот отрывок и так далее, и так далее. Только для этого. И это нужно делать, это не есть осуждение, это есть библейская оценка, которой Библия нас призывает. Бог призывает к этому. Поэтому мы иногда это делаем. Хочу напомнить вам признаки, которые мы уже отсюда исследовали, эти семь признаков. Они звучат так. Первый признак библейской церкви – наличие поставленных Богом благочестивых служителей, руководителей, которые верно совершают свое служение. Давайте прежде прочитаем отрывок, тогда мы сможем эти признаки соизмерять. С 11 стиха. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью, или точнее, но говоря истину в любви, все возвращали или возрастали в того, который есть глава, Христос, из которого, из него все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Первый признак – это что Бог поставил таких руководителей. Второй признак, он тоже из 11 стиха, это то, что церковь автономна, то есть находится под руководством Богом поставленных пасторов и всей общины, или под руководством слова, можно еще сказать, а не под руководством архиепископов, пап, областных епископов и тому подобное. При этом церковь не независима, не самодостаточна, но находится в братских, взаимоподчиненных отношениях с другими церквами. Это мы увидели из того, какое основание апостолы и пророки закладывали для церкви, как виделась церковь, как апостолы и пророки служили. Третий момент, третий признак. Она созидается только на учении апостолов, то есть только на каноническом, на канонической Библии, на Божьем Слове, на 66 книгах богодухновенных, которые находятся в Библии. Это мы тоже увидели из того, что из служения апостолов и пророков они заложили фундамент для церкви, и они дали, через них Бог дал завершенное слово свое, записанное. Пятый признак библейской церкви – она направлена к безбожным людям. Находящимся вблизи от церкви или вдали от нее, она совершает плодотворное библейское благовестие. Она не живет только для себя, она не только себя обеспечивает, она в этом мире сияет Христом и идет к этим людям, она направлена к ним. Это мы увидели из служения евангелистов, Бог поставил особенных людей, которые должны, скажем так, будоражить всю церковь и вести церковь, служить там. Некоторые евангелисты, как миссионеры, они уезжают просто в другое место, и церковь их поддерживает так или иначе, чтобы там появилась новая церковь. Шестой и седьмой признаки, это мы увидели уже из 12 по 16 стихи. Тут уже очень-очень подробно, 11 стих сжато, много-много важных учений, поэтому мы разворачивали этот 11 стих, много проповедей. А с 12 по 16 стих очень подробно описано два таких признака. И оба эти признаки объединены таким словом, как пастырство, или пастырское служение, или пастыревание душ людей. Шестой признак библейской церкви, она насыщена, преисполнена, она наполнена пасторским служением, которое совершают пастыри и учителя, и евангелисты, которые, 12 стих, они поставлены к совершению святых на дело служения, то есть они совершают святых, пасторское служение оказывают для того, чтобы эти святые возрастали. И они инициируют это служение, и это приводит к святых, к тому, что они сами начинают созидать церковь. В 15 стихе даже характеризуется, как они это делают. Они не младенцы, как в 14 стихе. Они зрелые, они укрепленные. И вот что они делают. Они говорят истину в любви. Таким образом, все возрастают в того, который есть глава Христос. И 16 стих, таким образом, все члены, или очень многие, действуют. И все вместе созидают церковь. Все вместе занимаются таким пастыреванием церкви. Это седьмой признак библейской церкви. Она насыщена пастырским служением созидания душ. Пастырским здесь в кавычках, это как характер служения. Служением созидания душ, совершаемым многими христианами церкви. В идеале всеми. Это так называемое священство всех верующих. И в этом отрывке мы видим как раз этот удивительный баланс. Два последних принципа, они сбалансированы. То, что Бог с одной стороны поставил определенных служителей, но с другой стороны, это не значит, что все остальные прихожане пассивные, все остальные призваны созидать церковь. И церковь благословенная, успешная, здоровая в глазах Бога, когда она вот насыщена таким служением, когда хорошее, сильное служение евангелистов и пастырей и учителей, и это должно приводить к тому, что церковь, то есть все остальные люди взрослеют, укрепляются, и они начинают служить и заботиться о душах других людей. И мы сейчас с вами больше разберем этот шестой и седьмой признак. Неделю назад мы уже это начали, сегодня, может быть, завершим. И еще несколько слов на эту тему. Для того, чтобы церковь была истинно библейской, для того, чтобы она была здоровой, необходимо, чтобы пастыры совершали пастырское служение в церкви. И здесь описано, какое это служение. Это не строительство дома молитвы, это не гуманитарка, это не просто проведение собраний, это не еще какие-то, может быть, нюансы, но суть их служения – это совершение святых. И, может быть, для этого нужно построить здание, и тогда, конечно, пасторы должны за этим присматривать, потому что это может содействовать созиданию святых. Или та же гуманитарка может как-то содействовать, и гуманитарка вовсе не грех какой-то, но и поэтому пасторы могут в этом участвовать. Но они должны быть сконцентрированы на основной своей задаче – это совершенствование святых, до определенной зрелости, когда бы они уже явили эту зрелость, что они служители, созидающие церковь, то есть созидающие души других людей. Пасторы должны совершать пасторское служение в церкви, чтобы все или многие члены церкви совершали подобное служение в церкви. То есть в церкви должно совершаться библейское, верное пасторское служение. Без созидания душ поставленными пасторами и многими членами церкви, без такого служения от пастыря и от всех остальных, церковь будет слаба, она будет болезненна, она будет неэффективна, неплодотворна, она может быть очень активная в чем-то, но библейского плода в этом мире она не сможет принести, потому что она будет нездорова, она будет слаба, и потому что люди будут незрелы, и то, что они по активности будут делать, если они еще это будут делать, они это будут делать от плоти, а не от духа. Они это будут делать плотскими усилиями, и значит, это не способно принести духовный, угодный Богу плод. В большинстве случаев они будут пассивны, потому что для нашей плоти неудобно что-то делать, удобно делать только для себя. Но иногда для нашей плоти очень удобно заниматься активным христианским служением, так называемым христианством. Потому что плоть находит самореализацию, возвышение, самозащиту, превозношение и что угодно. И поэтому, но такое служение есть не библейское служение. Оно не будет плодотворным. Это просто христианская так называемая активность, которой занимаются и неверующие люди. Например, о детях-сиротах. Или вчера там многие убирали. Или были вынуждены убирать в городе. Можно сказать, такая вот жертвенная позиция. Более того, пасторское служение применимо не только для созидания церкви. Это, чтобы мы понимали, что это не только для пастырей. Слава Богу, такое вступление было хорошее на эту тему. Это пасторское служение, его характер, его вот суть этого служения, это применимо не только даже для церкви, но это применимо для отдельной семьи, где муж должен по отношению к жене это осуществлять, а жена по отношению к мужу, немножко в ином роде, потому что она не лидер для него, но она тоже должна это делать. Где родители должны это осуществлять по отношению к детям своим. Они не должны просто переставлять обстоятельства или там вести их по какой-то стратегии, детский садик, школа, университет, женился, в армию не должен попасть. Сейчас уже такая стратегия, женился, все, в жизни устроился, я как родитель все сделал. А то, что у него в душе, мне наплевать. Ну, мне не наплевать, просто я не знаю, что у него в душе. И у меня, я стесняюсь об этом разговаривать. У меня нет времени, главное детей обеспечить, финансово выросли, здоровы, одеты, все нормально. Что вам еще в жизни нужно? Это относится и к созиданию семьи, и к воспитанию детей, для развития какой-то фирмы или отдела, за который вы отвечаете, как вы работаете с вашими подчиненными, вам есть дело, что у них внутри, или просто батагом вы гоните их, или рублем, или долларом, чем кто там гонит, на просто выполнение работы, ну и тому подобное. Это тоже относится к евангелизму, когда мы не должны просто брать брошюрку и бросать в голову человеку. Такой метод евангелизации. А, все, падший грешник, до свидания. Я тебе сказал, горит тебе в аду. Или ты только чуть-чуть там говоришь, а он просто не понимает вообще, о чем идет речь. Потому что ты не понимаешь его сердце, ты не говоришь с ним на его языке. Под его языком я не подразумеваю говорить там матершиной какой-то или просто говорить о Боге так, что непонятно, какой это Бог. Я имею в виду говорить с ним там, где он есть. Если он не верит, что Бог есть, может быть, нет смысла рассказывать ему про апостола Павла. Может быть, нужно с ним поговорить вообще о доводах, почему мы должны верить, что Бог есть. Ну и тому подобное. И теперь, как это такое вступление, напоминание для нас всех, о чем мы говорим. Мы говорим о пасторстве, о таком служении. Неделю назад мы поговорили, посмотрели на пастора Павла в Деяниях в 20 главе, и посмотрели какие-то его характеристики, его служение, чем оно характеризовалось. И это заняло у нас достаточно времени. Мне так хочется сегодня опять туда вернуться, но я воздержусь, хотя я запланировал, но понимаю, это не очень хорошо. Недостаточно времени будет у нас. Поэтому вы вернитесь к этой проповеди, если вы не были, послушайте ее через интернет. В том отрывке много говорится о том, каким должно быть пасторство. Сегодня мы посмотрим на три вещи. Вот как будет остаток проповеди построен. Первое. Я нарисую вам механизм пасторства в церкви из Ефесянам 4:11-16. Это важно хорошо усвоить, важный отрывок хорошо понимать. Он фундаментальный для церкви. Второе. Мы посмотрим на метод пасторства. То есть, если кто-то сидит и думает, ну я понял, да, ну вот там к родителям, к детям, к мужу, к жене, в церкви, но как конкретно это делать? Вот что конкретно нужно делать? То есть я же не могу выйти и проповедь говорить. Тогда бы мы все тут стояли, такая у нас была бы длинная кафедра. И мы бы все проповедовали. Мы тут все пасты. То есть, как-то это по-другому должно быть. Ну, хотя можно дома такую себе соорудить. Посадить жену и начать, значит, ей вещать. Потом поменяться, может быть. Ну, у нее такая поменьше кафедра будет. Или что-то в этом роде. То есть, как это конкретно делать? Вот мы об этом поговорим. Я объясню вам из Библии простой метод пасторства, которым каждому будет понятно. Пасторство, оно посложнее, но начать можно с вот таких простых шагов. И последняя часть, третья, то есть механизм, метод пасторства последняя, я хочу вам показать 7 категорий людей, которые могут находиться в церкви, которым нужно применять в кавычках разное пасторство. То есть суть та же самая, но особенности этого пасторства будут иные. С одними людьми нужно много говорить, а других Писание говорит: немощного в вере принимайте без спора во мнениях. Не нужно с ним спорить, нужно говорить, просто примите его. И это будет ваше пасторство к нему. Нужно определить, этот немощный человек в вере, этот нет, значит, с этим нужно продолжать говорить, а этого нужно принять и с другой стороны о нем заботиться. Вот. Если мы успеем это все сегодня, это будет очень хорошо. Давайте в самом начале нарисуем еще раз механизм пасторства, который отражен в Писании. Видно, да? Цвет, в смысле. Давайте по тексту мы читаем и смотрим. 11 стих. Бог поставил евангелистов, пастырей, учителей. Я нарисую посох, который бы символизировал пастухов. Он поставил их, чтобы они служили святым. Мы говорили уже о пастырстве. Я несколько слов хочу сказать о святых. То есть это люди, в сердцах которых... Так нарисую, есть Христос. Они покорились Евангелию, они действительно спасены, они действительно изменены Евангелием, у них есть там жизнь. Это не просто религиозные люди, это не просто люди, которых заинтересовала почему-то социальная группа христианская, они хотят там побыть с ней. Это люди, которые действительно, и это не просто люди абстрактно верующие во Христа, в Бога, они реально это принимают и подчиняются каждой истине Евангелия. То, что Бог величественный, все от Него, а я падший грешник. И меня ждет справедливое наказание за мои грехи, при всей моей суперинтеллигентности и отсутствии ужасных грехов, на мой взгляд. Меня ждет справедливое наказание, это наказание ад. Следующая истина Евангелия, я ничего с этим не могу сделать. Вся моя религия, все мои добрые дела ничего не изменяют, я иду в ад. Следующая истина, Иисус Христос реально был на земле, это Сын Божий, Он страдал на Голгофе за мои грехи, за конкретный мой грех, который я осознаю. И еще миллион других грехов, которые я сделал, но не знаю о них. В мыслях, в чувствах, в отношениях. Очень-очень много. Миллионы грехов. Миллионы. Мы, может быть, 1% своих грехов только можем понимать. Иисус умер за мои грехи. Следующая истина. Бог обещает, Он может простить мне мои грехи. Он может избавить меня от адских мук. Иисус уже пострадал. Он уже был наказан вместо меня на Голгофе. Но... И Бог может меня спасти, если я принимаю каждую эту истину и отдаю свою жизнь Христу. Не просто, в общем, соглашаюсь, но посвящаю себя жить под господством Иисуса Христа. Это есть Евангелие. Это то, что пишет. Это весть, через которую человек спасается. Только так человек спасается. Только таким образом, когда он начинает верить во Христа, полагается на Него, полагается, что это Бог сделает, я это не могу сделать. И человек надеется на Божью благодать. То есть незаслуженное прощение. А не на свои достижения. Вот это святые. Пасторы призваны в церкви заботиться о святых. Под святыми подразумеваются спасенные люди. Они не ангелы, они не совершенные. Но Бог к ним относится как к своим детям уже. Он праведность Христову засчитал им. Или вменил им, такой есть термин в Библии. Это дети Божии. Поэтому я хочу сейчас подчеркнуть один момент. Поэтому очень важно в церкви, может быть, на разных этапах в общении, постоянно анализировать вопрос, действительно ли этот человек рожден свыше, действительно ли он дитё Божие. Иногда этот вопрос пренебрегается, как, ну, уже пришел человек, уже интересуется, уже ходит 2 года, ну, как такое, как он может ходить, если бы он не был христианином? К сожалению, он может ходить. К сожалению, есть самые разные мотивы, по которым люди могут хотеть и креститься, и хлебопреломление принимать, и разные, и служение очень такое тяжелое совершать. Есть много разных мотивов, не христианских, не библейских, по которым люди это делают. Поэтому это очень важно. Очень важно задаваться таким вопросом, понимает ли этот человек Евангелие хорошо, покорился ли он ему. Очень часто люди имеют проблемы, и пастыри, например, мы с вами, да, когда о них заботимся, мы, почему оно не решается? Ты так, и так, и с этой стороны, и это. Человек как ничего не происходит. И потом, подожди, а ну давай мы на эту тему поговорим. Надо было бы раньше с этого начать. Как ты понимаешь Евангелие? Иногда у нас есть в церкви люди, которые хотят креститься, которые уже долго ходят в церковь, много всего делают, и мы, подготавливая их к крещению, обнаруживаем, что они не рождены свыше. Они не верят в Евангелие. Но они хотят креститься, они хотят быть в церкви, они потом продолжают быть в церкви. То есть приходить на собрание и так далее. Есть самые разные мотивы, почему это происходит. Смотрите, еще один момент. Почему существует членство в церкви? Это связано с тем, что святые. Когда человек является членом церкви, то есть он не просто захаживает церковь, или регулярно приходит в церковь на собрание. Но когда он становится посвященным членом церкви, он принимает крещение и присоединяется к церкви, или он уже где-то в другой церкви принял крещение, а сейчас где-то закатился между церквами, и он говорит, я, это моя церковь, это мои пастыри, это тут мои руководители, это какие-то лидеры разных служений, я здесь созидаю эту церковь, для меня очень важно. До этого нужно дорасти, к сожалению, не все до этого доросли, это люди слабые, кто не дорос до членства, у них много-много вопросов не решено, самый разный вопрос. Например, ну это ж пастор, они совершенные люди, а вдруг они что-то там со мной сделают, поэтому лучше я не буду следовать библейскому учению, лучше я, у меня тут свой такой, своя общинка, в ней я, а это другие, ну я к ним, мы с ними общаемся. Ну, такие разные вопросы. Как довериться Богу, когда здесь несовершенные люди? А вдруг мне здесь сделают больно? Такое вполне возможно, друзья. Даже, наверное, гарантированно будет, кто-то сделает больно когда-то. Наверное, это что-то неудобно произойдет, где-то нечувствительно или еще что-нибудь. Но я дорос до того, что я Богу доверяю себя. И поэтому я могу посвящать себя этим людям. И быть не эгоистом, не думать, что все для меня, но служить, и так далее. Много разных вопросов. Так вот, когда человек становится членом церкви, то его членство в церкви или его такое посвящение церкви, быть действительно присоединенным к церкви, как Библия этому учит, это есть свидетельство, когда он член церкви, церковь свидетельствует таким образом, что этот человек действительно рожден свыше. Потому что Писание призывает, когда человек запутывается в грехах, нужно говорить ему об этом, заботливо помогать ему выпутаться из этого. Но если это все не происходит, если он не выпутывается и не хочет больше даже говорить об этом, и он просто отвергает всякий разговор о его плохом состоянии, в конце концов церковь, написано, отлучает его от себя. Она признает его язычником и мытарем, неверующим человеком. Мы тебя любим как человека, мы готовы о тебе заботиться. Мы из любви и отделяем тебя от себя, и признаем тебя неверующим человеком, чтобы ты устыдился о своих грехах, чтобы ты задумался, чтобы ты испугался и побежал к Богу. Мы не отвергаем тебя, ты тут недостоин нас. Нет, это любовь, это забота. Так вот, когда церковь так делает, она признает человека неверующим. Он может как угодно думать о себе. К сожалению, многие думают, у меня все равно Бог внутри, у меня все хорошо. Но Бог использует церковь и членство в церкви для того, чтобы говорить с человеком на эту тему. Так вот, когда пока человек в церкви, он таким образом получает свидетельство того, что он рожден свыше. Хотя все равно мы должны об этом рассуждать и говорить, потому что не имеет смысла применять пасторство к человеку, говорить о духовных вопросах, если он не рожден свыше. Это все равно, что мертвому говорить, встань, беги, ты должен победить. Ну чего ты не встаешь, ну давай. Он не может, у него нет духовной силы, он мертв духовно. Ему прежде нужно родиться, укрепиться, научиться ходить прежде, кушать, одеваться, потом уже бегать, потом уже стать спортсменом и победить. Поэтому это не имеет смысла. Поэтому написано, что Бог поставил пастыря для того, чтобы они к совершению святых. И членство в этом смысле – это свидетельство того, что человек признаваем церковью. Это тоже несовершенное свидетельство. Иногда церковь обнаруживает, что человек все-таки был неверующий, Бог это делает. Бог совершенный оценщик. Но он призывает церковь это делать. Поэтому есть святые, пасторы должны служить святым. Они должны осуществлять такое пасторское служение, которое должно привести святых к большей зрелости. они усовершились, вот здесь можно написать, усовершенствовались. И вот здесь я нарисую крест более жирно в сердце человека, то есть Христос более явно является в нем, он более зрелый. И эта зрелость здесь описывается. Во-первых, написано «к совершению святых на дело служения». Во-первых, это не просто те, которые говорят, но они осуществляют дело служения. Они начинают служить другим людям. Что значит служить в Библии? Это значит, когда я забочусь не о себе, а когда я становлюсь для кого-то слугой или рабом. Не в смысле, что обо мне ноги вытирают, или там мной помыкают, или приказывают мне, но в смысле, что я откладываю свой комфорт, свои интересы, и ставлю интересы другого выше себя, или впереди своих, и я забочусь о нем. Когда мне хочется лечь, подремать, похрапеть, я говорю, нет, этому человеку нужна моя помощь. И я встаю, и иду к нему, и забочусь о нем. И это не всегда благодарная помощь, я это делаю не ради того, чтобы человек меня поблагодарил, хотя это, конечно, поддерживает и утешает, но иногда люди после этого могут еще и наехать на тебя очень сильно. Но я ради Христа все равно хочу заботиться о тебе. Я это делал не чтобы я тебе, ты мне, мы договорились, теперь ты мне должен, не говори обо мне плохо. Нет, я ради Христа, я служу. Вот это есть зрелость. То есть... Это характеристика зрелости. Христианин служит другим, он способен отрывать от себя. Не просто то, что у него валяется в жизни ненужное, а напущу на это служение. Когда ничего не валяется, когда ни капли нет времени, когда нет никакой силы служить, и он жертвенно, просто уповая на Бога, отдает это. Вот это зрелость. Вот этот человек действительно способен. И это не просто официальное служение. У меня... Привет, привет, ой, как вы мне все надоели, но у меня есть официальное служение там. А я вот там, вот вы мне дадите пост, я тогда буду служить. Это незрелый служитель. Служитель – это тот, который служит самим собой. Он видит рядом своего людей, и он отдает себя. Не в официальном месте, а там, где есть дети Божьи и неверующие тоже. Это признак зрелости. Вот к этому нужно вести. Далее я специально отделил это. Дело служения... По-моему, плохо видно, я так думаю. Созидание церкви. Ну, слушайте тогда, я вот руками показываю. Пастыри совершают служение к святым для того, чтобы они усовершали, становились зрелыми. Библия описывает, это должно выразиться в деле служения. И это дело служения – созидание церкви. То есть я в церкви, я не просто сижу пассивный прихожанин, я созидаю эту церковь, я вкладываюсь в этих людей, я осуществляю такую пасторскую заботу, чтобы они росли рядом со мной. Это зрелый служитель. Я уже, не знаю, приводил этот пример или нет. Например, есть музыкальное служение. Можно просто прийти отыграть здесь или на репетиции. А можно встретиться на репетиции и взращивать сердца друг друга, несмотря на то, что нужно еще играть. Можно поговорить о птичках после собрания с кем-то, а можно поговорить о Боге, о его отношениях с Богом и тому подобное. То есть можно действительно взращивать людей. Смотрите дальше характеристика, которая здесь есть. «Доколе все придем в единство веры». Единство веры. «Доколе все придем в единство веры». То есть это единство, я уже не буду писать, по-моему, нет смысла. Единство, давайте так, единство богословия, я другим словом. Единство богословия, то есть единство в основных вопросах веры. То есть христиане углубились в истину, они понимают ее, они согласны вокруг основных вопросов. И этих основных, как я подчеркиваю, не так мало. Это не только, что Бог есть, это побольше истин. Смотрите, дальше здесь написано. «Доколе все придем в единство веры, следующее – познание Сына Божьего». Еще одна характеристика зрелого человека – он знает Бога. Он может рассказать свою историю с Богом. И это не просто история, как Бог его привел, которая 10 лет назад закончилась. Это история его сегодняшних отношений с Богом. Это его любовь ко Христу, это его борение какое-то, чтобы больше угодить Богу и так далее, и так далее. Это еще, об этом можно было бы больше говорить. Это нужно об этом думать. К чему же вести людей? Что мы хотим увидеть, когда мы заботимся, например, о детях? Что мы хотим увидеть, если они во Христе растут? Что мы хотим увидеть в них? Что нам будет свидетельствовать о том, что они действительно усовершенствовались? А, они уже ходят на 3 разных служения. Все, я доволен. Дома не сидит, в церкви все время тусуется. Классно. До 14 лет. А потом, оказывается, его это не сильно интересовало. Он заменил компанию на другую, его след простыл. Его след не простынет в церкви, если он действительно знает Бога, если он углубляется в истину, если он дорастает до того, что он начинает вкладываться в других людей, он заботится о них, а он не просто эгоист, которому все должны здесь служить, и о всех должны о нем заботиться. Смотрите дальше. В мужа совершенного, доколе мы все придем, в меру полного возраста Христова. Это вообще характер Христов. Характер Христа. То есть многие разные стороны этого характера. Это то, что должно отразиться в человеке. И дальше написано, почему это так важно. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися. То есть тут изображены младенцы. Вот есть некоторые христиане, все, когда приходят ко Христу, такие, потом они должны укрепляться. Они похожи на маленького младенца, который не умеет ходить. И он еле-еле делает первые шаги, и он вот так вот в таком состоянии, ветерочек подул, и его уже понесло. Ну, чего тебя так несет? Меня не несет, я просто изменил, я понял, я двигаюсь уверенно в другом направлении, рассказывает он. Но когда мы с библейской точки зрения оцениваем, мы видим, его вот эта уверенность поменялась в другую сторону. Он может очень уверенно, авторитетно рассказать, почему он так или так, но мы видим, он колеблемый постоянно, он не тверд. Он не может уверенно стоять на библейском учении, он не может отражать это учение самим собою, он не может уповать на Бога. А какая-то трудность происходит, она подсекает его. Он впадает в расстройство, он впадает в то, что он не может позаботиться, он чуть-чуть что-то меняется, ему уже тяжело от этого. А ему так совсем не кажется, совсем не чуть-чуть что-то поменялось. Очень серьезные проблемы в моей жизни, и поэтому я упал. Но со стороны ты смотришь, да нет, это просто небольшие, а если бы у тебя была жена? Речь не идет даже о больших. Вот просто жена, ну все, ты не то, что вот так вот будешь в сторону пятиться, ты упадешь просто. Ты будешь атаковать ее, ты будешь воевать, если у тебя будут дети. Когда тебе нужно вставать ночью 3 раза и помогать своей жене. Когда тебе нужно забыть вообще о своем расписании и жить только ради них. Когда они определяют твое расписание, а не ты. Когда они определяют, будешь ты сегодня вечером отдыхать или нет. Когда они определяют, будешь ты сегодня молчать или смотреть телевизор, или ты будешь разговаривать, или ты будешь играться с ними в игры, которые тебе вообще не интересны. Детей нет моих здесь? Некоторые интересны, но некоторые не очень интересны. Ты просто служишь им, ты этим не управляешь. Дабы мы не были такими младенцами, колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, такие ветра нас окружают, они влияют на нас и тому подобное. Здесь можно тогда дописать еще один момент. Это стойкость. Стойкость. Стойкость в вере и в праведности. И смотрите, дальше здесь написано, это характеристики. 15 стих, он как бы разъясняет то, что выше уже было написано. Но, чтобы мы не были такими, ну вот какими мы должны быть, вот какая наша зрелость. И здесь уже описывается служение, которое в 12 стихе. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Как это служение созидания или служение пастырства должно осуществляться? Здесь оно сжато до нескольких слов. Мы чуть-чуть это развернем, вот буквально сейчас уже. И эти слова на греческом таким образом: но говоря истину в любви или с любовью, все возрастали, в которой есть глава Христос. То есть вот эти святые, они должны осуществлять такое же пасторское по характеру служение по отношению к другим людям из церкви, чтобы те из них тоже возрастали. И у них такой же процесс был, как у этих. То есть если эти зрелые, они будут осуществлять эффективное пасторство, не просто что-то такое делать, что людей не растит, но они действительно будут влиять на то, что люди действительно возрастают в этих вещах. Они не просто куда-то чаще начали ходить или какие-то элементарные вещи изменили в жизни, а они действительно возрастают в таких глубоких вопросах. Тогда этот человек действительно зрелый. И вот это служение пасторское здесь характеризуется такими словами: говорить истину в любви. Любовью к этим людям, доносить их истину Божьего Слова, помогать ее принять и жить этой истиной. Которой есть глава Христос, чтобы таким образом все растут в Него. И 16 стих описывает, что именно Бог осуществляет весь этот процесс. Никакой пастырь, никакие пастырь или пасторская команда, служители не могут это сделать. Бог совершает это в сердцах людей. Но Бог решил это делать через... Если бы здесь у меня было место, я бы такую по диагонали линию нарисовал, которая как бы больше описала бы, что Бог действует, используя пастырей и используя святых, которые осуществляют такое же служение. Вот как Бог решил это делать. Смотрите, который есть глава Христос, все в него растут, из которого все тело растет. Вот где источник роста, это Бог делает. Это не просто менеджмент, маркетинг, мы настроим, разделим людей, ты передавай это, ты вот это, все сработает, инструкцию, как в Макдональдсе, ты главное ее прочитай, тот человек должен усвоить, и тогда, в принципе, он может передавать. Макдональдс делает очень элементарные вещи. Он пирожки, или как эти, бургеры делает. И для, у кого-то ответственность, он просто берет там этот бургер, жарит, сложил. Для кого-то это трудно, но в принципе можно всем научиться. В инструкцию можно все вписать. Можно ли вписать в инструкцию жизнь человека? Его сердце. Все ли здесь одинаковые? Все очень разные. Бургеры все одинаковые. Одно и то же нужно на работе делать. Ему не нужно сегодня... Сегодня бургеры! Нет, не то, что сегодня. Бургеры, пожалуйста. Пиццу! Какую пиццу? Спагетти! Потом там жареные помидоры, и он такой. А когда ты работаешь с людьми, они разные. Нельзя в одну инструкцию писать, это Бог делает. Бог дает основные какие-то направления, но все равно чудо возрастания человека и слава за возрастание принадлежит Богу, а не людям. Но людям Бог дал очень четкое направление, как они должны осуществлять то, что Он хочет. Он хочет действовать через них. Бог так созидает церковь. Церковь будет не слабой, сильной и здоровой, когда пасторское служение осуществляется в церкви. И 16 стих сильно подчеркивает, что очень важно, чтобы все в этом принимали участие. Каждый должен действовать в меру свою. То есть, кто до чего дорос, такого рода пасторство и должен осуществлять. Он не должен лезть и наезжать на каких-то людей, если он еще не всем эти вещи понимает. Он должен быть скромен, осторожен. Бог не призывает нас быть такими, которые будут вламываться в души других людей и просто творить там двумя принципами, поменять сложную жизнь. Потому что мы только два еще знаем принципа. Бог призывает к мудрости. Но с другой стороны, Он и не призывает быть в такой позиции. Какое дело? Кому какое дело? Что там у них внутри? Мы себе пришли, тут у нас своя жизнь. Это я так быстро напомнил вам механизм. Который, механизм пасторства, который в церкви, это очень-очень-очень важно. Это то, что мы стараемся в нашей церкви построить. Я бы мог сейчас здесь дорисовывать еще, как мы видим, что осуществляет пасторство. Есть масса изъянов, масса недостатков, масса того, чего нам недостает церкви. Нам нужно, чтобы этих людей стало больше, чтобы они присоединились здесь к поставленным пастырям и были как пасторской командой, которая будет с многими святыми работать и помогать им расти. И когда церковь будет наполняться такими людьми, тогда она будет успешная, зрелая и благословенная. Тогда, если человек вдруг исчез из церкви, он не будет, ну скажем, потерян, потому что у него есть рядом люди, которые заботятся о нем. Если все возлагается на плечи нескольких служителей, люди будут уходить из церкви или там заболел на полгода, и я могу вообще этого не заметить. Я не могу сейчас определить, кого сейчас нет в церкви. Просто это, если бы я так полчаса сидел, еще со списком, может быть, и там, может быть, я бы заметил. Но я не могу сейчас определить это. Но если ваш друг не пришел, если человек из вашей группы не пришел, то тогда вы это легко можете заметить. С моей группы сегодня нет 3 человека. А, это очень легко. Вам не нужно там 100 человек анализировать. Вам нужно 10, 20. Некоторые группы поболее. Хорошо. Давайте теперь подумаем, как же вот это служение пасторства осуществляется. То есть, как мы это можем конкретно делать? Мы увидели, это должно работать в церкви, нам нужны такие служители. Хорошо, как мы этому можем учиться, как мы можем начать это делать? Для того, чтобы легче было усвоить это, я сначала вам расскажу, а потом покажу отрывки. Чтобы было просто более структурно вам заметить этот момент. Четыре момента, которые необходимы для простого пасторства. Первое. Необходимо обладать личной зрелостью в стиле 1 Тимофею 4:16. Кто-нибудь помнит этот отрывок? Да. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, себя спасешь и слушающих тебя. То есть человек, то есть для того, чтобы позаботиться о других, самый главный инструмент или первый инструмент – это он сам. Это не его знания, это не его знакомства, это не родственные связи, это не то, с кем он рядом посидел. Это кто он такой, что он из себя сам по себе представляет. Есть ли у него там духовная жизнь, есть ли у него там богатая духовная жизнь, изменяется ли он сам, вникая в себя и в учение, работает ли он с Писанием, Относится ли он к нему очень серьезно? Применяет ли он Писание к себе? Вникает ли он в себя? Работает ли над этим? Действует ли таким образом Божье Слово в нем, что оно его спасает? Разные сферы его жизни, его характера преобразуются. И тогда он будет способен помочь другим, чтобы они были спасены. Чтобы от греха, от проблем, от слабости и тому подобное. То есть это первое. Человек должен расти в зрелости. Недавно я разговаривал, вчера буквально, с одной замечательной сестрой, и она говорила, как я могу помочь вот той сестре? Первое, что я ей сказал. Это был очень конкретный случай, очень конкретный. Я говорю, смотри, первое, тебе нужно быть самой для нее мощным примером. Тебе нужно, наконец-то, стать членом церкви. Это, может быть, не сильно кажется для тебя связано, но ты для нее пример. И ты не член церкви по определенным причинам, тебе это нужно решить. Тебе нужно возрасти. Членство в церкви – это не панацея от всего, это не самая главная вершина духовной жизни. Я вовсе это не утверждаю, но если даже этого нет, то это то, что тебе нужно сделать. Тебе нужно быть примером для человека, чтобы ты показывала свое верное следование за Христом в элементарных вещах. Поэтому, если у человека этого нет, если он просто, у него большая голова, дом совета, в смысле много знает, или он там еще что-то, это пасторство – это искусство. Это не просто пожарить гамбургер. Положил, перевернул и что-то такое. Это искусство, это тонкое искусство. Нужно понимать душу другого человека. Если человек не понимает души своей, его какие-то грехи заблокировали, слабости заблокировали, недоверие Богу заблокировало, незнание истин заблокировало, он не возрос, он не понимает, как это. Если у него есть запятнывающие его грехи, постоянный грех, от которого он не может избавиться, который серьезно ранит его, он не зрел для пасторства еще. Он не знает дороги, он знает три простых принципа, нужно вот туда идти. Или там, ну, тут пять шагов каких-то. Душа человека это очень сложное, мы не можем это разложить на три принципа. Поэтому человек прежде должен понять, как слово сработает в его душе. Чтобы изучить душу или вообще как устроен человек другой, нужно прежде себе измениться, тогда ты понимаешь, что другой устроен, как и я, ты уже лучше это понимаешь. И то он отличается. Еще нужно много учиться, что есть разные люди, разные категории и тому подобное. То есть человек сам должен расти. Если он сам не перерос свои какие-то грехи, свою лень, свое там неправильное отношение к тому или к другому, он не знает туда дороги. Друзья мои, я это хочу еще раз. Я учился в семинарии, я учился в центре подготовки пасторов, я учусь сейчас в школе библейского проповедования, я учился в школе душепопечения, я вам как опытный студент говорю, просто образование не решает этот вопрос. Образование не может вырастить зрелость, не может вырастить пастыря. Пастыри растут перед Богом, перед Его Словом и рядом с другими пастырями. Вот где растут пастыри. И если человек так вырос, тогда ему образование может помочь. Немножко развить его способности, лучше понять, углубить что-то. Но он должен быть таким измененным. Это первое. Родители, хотите благословить своих детей, будьте потрясающими христианами. Не нужно прежде изучить методику наказания или еще чего-то. Любите Бога от всего сердца. Пылайте им. Вы сделаете кучу, может быть, неправильных вещей в воспитании. Не нужно так делать, нужно следовать Писанию, делать все. Но даже если так сделать, это не разрушит жизнь ваших детей, потому что они будут видеть, мои родители пламенно любят Бога. И я вижу это не просто на словах, я вижу это в их жизни. Когда они руку поднять или голову от постели с подушки не могут поднять, но они поднимаются, собирают нас, служат, и мы едем, и мы ищем Бога, и поклоняемся, и так далее. Они ценят это. Вот это то, что нужно. Тот, о ком мы заботимся, он нуждается в том, чтобы я очень сильно любил Бога. Тогда я способен повести его в его душе туда, куда я знаю, я сам, Бог меня провел уже. Это первое. Необходимо обладать личной зрелостью в стиле 1 Тимофея 4,16. Второе. Необходимо любить человека. Второе, и это очень на самом деле важно, оно может быть очень просто так звучит. Нужно любить человека, о котором вы заботитесь. Человек не должен быть вашим проектом. Он не должен быть ступенькой в вашем религиозном каком-то там самовозвышении. Он не должен быть инструментом для того, чтобы вы лучше себя почувствовали более успешным христианином. Человек не должен быть просто какой-то помехой. Вот видишь, как Бог заставляет заниматься этими помехами. Ладно, давай, иди сюда. Ну что там у тебя? Внутри. Нет, снаружи так все. Привет, ну что у тебя там? Ну как, ну да, что? а внутри ты ждешь, когда эта встреча закончится. Должна быть естественная любовь, не любовь, которую мы включаем. Заняли официальный пост, тык, все, я на работе, подходи ко мне, я люблю. Здесь, хоп, я уже устал, так, вы дайте мне спокойствие хотя бы здесь. Я сейчас, ты не видишь, да, я не здесь, я здесь, я просто нормальный человек, ничего от меня не ожидай. Ну, человек, может быть, так не скажет, но он себя так ведет. Он так ведет себя. Закончилось его официальное служение, или когда он перед всеми остальными людьми, и ему, у него нет силы любить. Не скажу, что ему наплевать, но у него нет силы действительно являть такую любовь. Люди, которые любят, это их легко заметить. Вы увидите, рядом с такими людьми будут собираться другие люди. Не потому, что тебе сказали, я люблю, подходи ко мне. Это естественно происходит. Это происходит не потому, что это план или еще что-то. Они действительно любят других людей. Первый пункт. Они достаточно зрелые, чтобы отвергаться себя и любить других людей. Поэтому, когда мы о ком-то хотим позаботиться, нужно проверять свое сердце. Я действительно его люблю или нет? Есть ли у меня активная любовь к нему? Когда мы собрались на группе, и, например, я ведущий домашней группы, или я, например, член домашней группы, я пришел, и я себе сижу. Да я устал после работы. Скоро начнется официальная часть, в принципе. А что, нормально, сейчас дождется. Что там в Библии полистаю? Тут рядом люди. Какие люди? Я устал после работы. Это не есть любовь. Это такой человек, давай поговорим теперь. Включил пасторство свое, и тому человеку будет очень трудно это принять. Это реально будет трудно. Кому из нас легко принимать пасторство, которое человека включает в себе? Включил тумблер, тынц, и ты думаешь, слушай, ты вроде как бы сам, ты ли будешь меня наставлять, у нас искушение. Нужно смиряться, Бог дает нам разных людей, и нужно наставляться и от них. Это уже вопрос нашего смирения перед Богом. Но мы испытываем трудность, когда человек живет пассивно, он, извините, не набрасывается на меня свою любовью. Он сидит и себя любит, мне неудобно, я здесь стесняюсь, здесь люди заходят, мне как-то так дискомфортно. И я сейчас просто должен заняться собой. Это может быть незрелость, и из-за этого недостаток любви, он не может это сделать. Папы, которые приходят домой, и мама говорит, давай, проверь ему дневник. Ты посмотри, что у него там в школе. А ну-ка, сынок, давай поговорим. И это вся папина любовь, которую он являет за неделю. В другие вечера он просто смотрел футбол, читал газету, читал свои книги, занимался своим хобби. И он не мог заботиться о своем ребенке, не мог вникать. Понятно, там покормил, если нужно. Вау, какой папа. Кормит детей. Он перепеленал, это просто фейерверк, это просто чудо. Мужчина, который меняет памперсы, это чудо. Это, к сожалению, чудо, это стыд и позор, что мужчины отцы такие. Он просто, этот разговор про дневник, это будет просто... Маленький разговор в контексте того, как я со своими детьми поигрался, мы поговорили о жизни, я поделился своими страхами, переживаниями, мы вместе там что-то, я пообещал, исполнил это и тому подобное. И вот теперь такой разговор. И даже ребенок заплакал, расстроился, папа такой не будет переживать. Он знает, я окружил его любовью, он, ребенок мой, правильно поймет мое наставление ему. И тут же, даже наказав его, тут же он его обнимет, и не скажет, так, пумц, я свое исполнил, где-то второй танчик. И ребенок пошел там со своими мыслями в свою комнату, и да, нормальный пацан вырастет, чего, все будет хорошо. А потом, когда горе случилось, вроде такой нормальный был, чего это ему не хватало? Я не знаю. Поэтому необходимо любить людей. И это должно быть активно, и это должно быть инициативно, и нужно преодолевать, выходить из зоны своего комфорта и идти к людям. И действительно, если мы их любим, мы будем идти к ним. Есть люди по темпераменту тихие, но они делают шаг, и они проявляют любовь. Они не должны стать там каким-то экстравертом, бегать на всех, прыгать, но они не имеют права себя оправдывать. Я просто тихий человек, мне это не свойственно. Христу тоже было не свойственно становиться человеком. Ему было не свойственно умоляться до человека, до раба. Он это сделал как акт своей любви. Ему любить было свойственно. И значит, любой шаг, не свойственный для его божественности, Такого не бывало, чтобы Бог стал во плоти человека. И точно так же это может быть не свойственно для моего там, темперамента, для моих привычек в жизни или еще что-то. Но если я люблю человека, и у меня есть зрелость для этого, то я буду делать такой шаг из зоны своего комфорта по отношению к нему. Это будет очевидно. Друзья мои, я умоляю вас, когда заканчивается наше собрание, когда мы здесь, проявляйте любовь друг к другу. Наполняйте церковь любовью. Это нельзя заменить никакими особенными мероприятиями. Это нельзя заменить никаким одним, двумя, тремя людьми, которые будут носиться, как олтелы между всеми. Делайте шаг из своей зоны комфорта навстречу другим людям. Знакомьтесь, узнавайте, интересуйтесь их жизнями, проявляйте к ним любовь. Церковь в этом нуждается. Бог призвал к такому служению. Это есть пасторский метод. Это есть пасторство. Итак, первое, необходимо обладать личной зрелостью в стиле 1 Тимофея 4,16. Второе, необходимо любить человека. Третье, молиться за человека. Я думаю, каждый все может, о чем сейчас речь идет. Это не какие-то, нужно 5 семинарий закончить, чтобы понять, так вот оно, искусство пасторства, фух, что-нибудь такое. И 150 человек выросли. Нужно молиться за человека, это каждый может. Подумайте, за скольких людей вы молитесь? Есть ли у вас люди, которые в хорошем смысле слова, как бремя на вашем сердце? Которых вы знаете, что с ними происходит, и вы думаете о них, и вы с Богом проводите время, думая о них и молясь о них. Подумайте об этом. Некоторые люди даже своих родных не молятся. Или очень редко молятся. Это вопрос любви, это вопрос пасторства. Это то, что это сильнейший, если так сказать, метод, Бог по молитвам нашим, Он действует. Мы можем на Него в этом смысле полагаться. Это очень ясный, простой метод, как мы можем осуществлять пасторство. Это молиться за других людей. Подумайте, вчера у нас в школе было благословенное свидетельство человека, который пастор церкви, который несколько раз при смерти, и по сути сейчас у него опять возобновились метастазы, и он, может быть, умрет. И он говорит, у меня есть дневник, на каждый день я записываю людей, за которых я молюсь. Я иду гулять с собакой утром и вечером, и это моя молитвенная прогулка, я приношу людей к Богу, и я молюсь о них, я прошу, чтобы Бог что-то сделал. И это не супер официальное его служение, о нем, наверное, мало кто знает. Ну, в смысле, какие там люди и так далее. Но это то, что он делает, это он может это делать. Поэтому это третье, молиться за человека. Четвертое, и это последнее, общаться с человеком. И в этом общаться есть два подпункта. Как общаться? Первое. Интересоваться человеком. Просто вникать в жизнь этого человека. Чем он живет, с какими трудностями он справляется, о чем ты можешь о нем помолиться. Общаться с ним, интересоваться человеком, стараясь понять его на уровне сердца. Ну, не просто выяснить биографическую информацию. Учусь там, работаю там с этого года, по тот, все, я его знаю. Понять его сердце. И где его сердце, что у него в сердце происходит? Вот на этом уровне общаться. Для этого нужно задавать вопросы. Для этого нужно думать. Для этого нужно учиться, чтобы понимать, какие вопросы задавать. Для этого очень необходимо 1 Тимофея 4,16. Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Если ты вникаешь в себя и в учение, ты знаешь, вокруг чего там идет борьба в твоем сердце. Подобные вопросы, не всегда точно такие же, но подобные мы можем знать. Вот можно спросить, как ты себя чувствуешь? А как ты себя чувствовал в той ситуации, что я в такой плохо себя чувствовал? Потом ты служишь другим людям, видишь, что в тех ситуациях, где я себя нормально чувствую, есть люди, которые себя плохо чувствуют. Задать этот вопрос, а почему ты себя так чувствуешь? За что ты переживаешь? И просто ты интересуешься человеком, общаясь с ним, и стараешься в ней себя тоже открываешь. То есть это общение, это не просто, опять же, исполнение такого, ну, функции такой. Ты за столом сидишь, он пришел, так, давай, у меня три вопроса, быстренько ответь, мне мало времени. Нет, ты с ним общаешься, то есть ты делишься с собой, то, что у тебя произошло. Этот человек тебя узнает, он тебе больше доверяет таким образом. Он знает, что ты несовершенство, которое с высоты там, вот Петя сегодня нам играл. Он поделился своей жизнью, он для нас всех очень родным стал, да? Потому что он открыл себя перед нами. Он мог бы выйти и очень правильно сказать там та-да-да, что-нибудь такое сыграть. Но я знаю, что после того, как он откровенно говорил, многие люди не будут бояться с ним поговорить. Потому что он откровенен. Поэтому такое общение, когда ты интересуешься жизнью другого человека, открываешь себя и узнаешь человека на уровне сердца, он узнает тебя на уровне сердца. Это первое. Нужно понять, где человек. чтобы как помогать ему, нужно понять, а где он, а что с ним происходит вообще, какие у него сильные стороны, а где он слабеет, или где он борется, где он переживает, а где он очень защищен, никаких проблем нет. То есть мне нужно помочь там, где ему трудно. И второй момент, как общаться с человеком. Нужно говорить ему истину в любви. Я люблю его, у меня есть мотив любви к нему, не личная корость, не личная выгода, не формализм какой-то. Я люблю его, и я знаю, что Божье Слово преобразует сердца других людей. И поэтому я знаю, этому человеку нужна истина. Не просто 10 каких-то пунктов из там, катехизиса, хотя это очень-очень благословенное дело, катехизисы. Но узнать, что с его сердцем. 1 Тимофею 4,16. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступай, себя спасешь и слушающих тебя. То есть, когда ты в себя так вникал, ты потом помогаешь человеку. Ты вникаешь в него или помогаешь ему открыть себя, понять. И потом ты, зная Писание, показываешь, как Писание адресуется к этой ситуации. Ты открываешь Писание, ты привязываешь не к себе, такому великому гуру или психологу, и только ты можешь это все понимать. Нет, ты его привязываешь к Писанию. Ты показываешь, смотри, вот что Писание тебе говорит. Это не я своим авторитетом тебе, ты должен так сделать. Своей мудростью, своему. Я говорю, смотри, вот Писание. Я могу рассказать, как это работает во мне. Но я буду лишь примером. Не я здесь авторитет, но Бог своим словом здесь авторитет. И я тебя привожу к Богу, приводя к Его Слову. И уже думай, как ты будешь реагировать на Его Слово. Вопрос не в том, ты меня не обидишь, если ты не послушаешься. Это твои отношения с Богом. Это ты против Бога будешь выступать, если так не поступишь. А я люблю тебя просто, поэтому я со всем сердцем и с эмоциями обращаюсь к тебе, чтобы ты понял это слово. Таким образом, очень простой метод, и сейчас мы прочитаем один отрывок, в котором это есть, и на этом мы закончим проповедь. Все-таки нам нужно будет еще одну проповедь выделить на этот момент. Метод пасторской заботы, еще раз подытожим, необходимо обладать личной зрелостью, то есть нужно расти, нужно, хотите быть хорошими пастырями для душ, посвящайте себя не изучению английского языка, посвящайте себя изучению истины и своего сердца и росту в этом. Посвящайте себя не великой карьере и зарабатыванию денег, посвящайтесь этому, чтобы самим расти в Господе. Второе, учитесь любить человека, учитесь выходить из зоны своего комфорта и узнавать людей, ценить их и жертвовать собой ради них. Третье, молитесь за людей. Четвертое, общайтесь с людьми. И через общение осуществляйте вот такого рода как бы пасторство. Первое, общайтесь для того, чтобы лучше понять человека на уровне сердца его. Второе, ну при этом мы можем просто общаться о птичках, да, и потом просто перейти к каким-то птичкам в сердце. А второе, как общаться, говорите ему истину с любовью. Утешайте, где нужно ободряйте, где нужно обличайте, помогайте измениться, принять истину Божьего Слова, выражайте любовь для того, чтобы помочь ему двигаться в послушании истине. И вот вокруг этого должно быть общение. Теперь подумайте, просто чтобы это практично было, подумайте, мужья, сколько вы со своими женами имеете общения вообще просто? Сколько это общение посвящено в вашем сердце душе вашей жены, когда вы вникаете в ее душу. Знаете ли вы ее там глубоко? Сколько в вашем общении времени отведено, что вы говорите об истине, и вы показываете, как эта истина там работает? Если мало, нужно в этом расти. Нужна благодать Божья, нужна поддержка, милость Божья, чтобы в этом расти, иначе просто не будет силы в такой семье. Это бессилие проявится, может быть, только через 10 лет, в плодах каких-то. Это, может быть, вовсе не очевидно. Писание так учит, нужно ему покоряться. Это, может быть, для логики не очевидно, для моего опыта жизни не очевидно. Но это авторитетнее, чем вся моя логика и чем весь мой опыт. А руководители домашней группы, подумайте, сколько у вас есть времени, в которое вы узнаете людей. Общаетесь с ними, интересуетесь, что у них в сердце. Показывайте им истину, мягкую, очень приятную для них, и такую не очень приятную, может быть, очень неприятную для них, но истину, которая должна их исцелять. А душепопечители или наставники разного рода, которые есть в нашей церкви, подумайте, есть ли у вас такое общение? Или ваше наставничество – это просто хороший житейский совет, как какая-нибудь хорошая женщина, не христианка, с другой женщиной могла бы обсудить и там ей советов надавать. или мужской разговор, да, вот так сделай, а вот так и вот так. Наполнены ли ваши отношения, друзья в церкви, наполнены ли ваши отношения таким общением, когда вам есть дело до души друг друга? Сегодня мы уже слышали отрывок, когда Бог ставит стражей вокруг стены города. Джон Буньян, я читаю его сейчас биографию, он написал такую книгу «Духовная война». И в этой книге он описывает в образах, что душа человека – это этот город со стенами. И дьяволос атакует, то есть дьявол атакует эту душу. И Христос воюет за эту душу. И он описывает, как эта война происходит, описывает глубокие духовные вещи, как реальная духовная война происходит. Между друзьями есть ли такое, что мы как стражи за душу друг друга? Это неудобно, это бывает дискомфортно. К сожалению, есть такие общества, в которых только поверхностные вопросы. Никогда люди не зададут вопрос, как твоя духовная жизнь, что ты переживаешь, чему ты научился из Писания, с чем ты борешься, я хочу за тебя молиться. И, может быть, это открывает какую-то возможность просто не только помолиться, но и поговорить на эту тему. Может быть, ты о чем-то хочешь поговорить. Я хочу исповедаться перед тобой. У меня есть слава, молись за меня. Я открываю себя тебе. Я не просто тебя узнаю, я себя открываю, молись за меня. Слушай, и я хотел с тобой поделиться. У меня вот намного серьезнее, чем у тебя проблемы. Есть ли такое общение между друзьями в церкви? Это зрелость. Чем больше будет такого общения, чем больше будет такого пасторства, это сила и зрелость церкви. Многие-многие проблемы, задачи, цели будут решаться. И церковь не будет болезненной и слабой, если это служение будет у нас. Давайте этому учиться. Я не могу вам не показать отрывок, друзья. Наберите чуть-чуть сил. Еще буквально один отрывок мы посмотрим. Я не хочу, чтобы вы ушли просто с моими пунктами. Я хочу, чтобы эти пункты были для вас в ваших Библиях отмечены. Отметьте эти пункты. Откройте первое послание Фессалоникийцам. Я уже говорил, Деяния, 20 глава, 17 по 38 стих, мы неделю назад исследовали. Этот отрывок можете тоже исследовать и проследить эти принципы в том тексте. Они там есть. Некоторые очень ярко, другие в других отрывках более ярко. Но 1 Фессалоникийцам 2 глава, давайте посмотрим. Я постараюсь быстрый обзор сделать этого отрывка, это потрясающий отрывок. 1 Фессалоникийцам 2 глава с 1 стиха. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам в Фессалонику мы приходили, не только Павел, но еще с ним служители, что он был не бездейственный, он был библейски плодотворный, он был эффективный. Мы служили, не просто активность осуществили. Действительно, вы знаете, это было плодотворно, это взрастило вас. Было это пасторство осуществлено, и вы усовершенствовались. Вы знаете это». И он здесь разъясняет, как же они это делали, как они эффективное пасторство такое осуществляли. «Но прежде, пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». Он говорит, вы знаете, когда мы шли к вам, нас прежде, у нас были ужасающие испытания, ужасающие страдания. Любой бы мог сказать, у меня теперь на полгода просто какой-нибудь должен быть релаксация и восстановление физическо-эмоционально-духовных сил. Но мы дерзнули в Боге, это зрелость. Мы положились на Бога, мы пошли к вам. Там нас избили за это Евангелие. Мы пришли к вам, мы верим в силу Божьего Слова, и мы проповедовали вам благовестие Божие с великим подвигом. Мы реально вложились в это. Это было очень трудно для нас, но мы это сделали. Это характер, это зрелость, и это передача слова здесь очевидна. «Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства». Это зрелость. Мы не ради себя это делали, мы не политиканством занимались. Это не был наш мотив, наши сердца были чисты. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, мы понимали, что не ради себя, не лукавили, не ради каких-то нечистых побуждений. Бог повелел нам, мы шли, покорялись Ему. Он верил нам благовестие. Так мы и говорим вам. Или говорили, да? Угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши. Мы не старались найти опору в вас, одобрение, какую-то самореализацию в вас. Мы хотели покорно послужить Богу. Мы Ему угождали, но не людям. И если я угождаю Богу, то тогда я угождаю Ему, когда я сижу за столом, и у меня официальная встреча, и когда я стою где-нибудь, и когда я телефон поднимаю. В любой ситуации это зрелость, это характер человека. Пятый стих. «Ибо никогда не было у нас перед вами ни слова лоскательства, как вы знаете». Это было очевидно. Мы не старались вас как-то заманипулировать вами и как-то говорить какие-то такие слащавые фразочки для того, чтобы внешне просто красиво выглядеть. У нас не было ни видов корости. Бог свидетель. Вы знаете, мы так не говорили, это очевидно. Бог знает наше сердце. У нас не было никакой корысти по отношению к вам. Мы не пытались от вас что-то получить. Мы искренне, самопожертвенно хотели, чтобы вы были счастливы, чтобы вы возросли. Шестое. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. С трепетом и страхом Божьим хотим угождать Богу. Это то, что нами движет. Человек, который осуществляет наставническое служение из страха пред людьми, будет осуществлять его плохо, будет непостоянен, не сможет человеку показать хороший пример. Человек, который живет в страхе пред людьми, слаб. Ему будет трудно говорить человеку, когда будет думать, что он на него обидится. Ему будет тяжело явить такую любовь, которая будет не воспринята человеком или на первых порах не воспринята. Такой человек будет угождать, у него будет своя корысть. И его корысть будет такая: я как бы и тебе хочу помочь, но у меня есть и свое кое-что. Я не хочу себя плохо чувствовать. Я не хочу, чтобы ты обо мне плохо думал. Я хочу, чтобы ты меня уважал. Я не хочу испытывать дискомфорт, напряжение в наших отношениях. И поэтому все пасторство, которое к этому будет вести, я отметаю. Я не способен его явить. Они говорят: не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Это зрелость. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, имели все на это права. Это иногда очень правильно и нужно делать. Но в вашем случае нет. Мы проявили чувствительность. Это не тот случай, это не та категория людей. Здесь это могло бы повредить. Мы так не делали. Мы пришли разбитые, поруганные перед этим, в смирении. И он говорит: но мы были тихи среди вас. Мы видели, здесь будет глупо. Это будет неправильно. Мы видим, какие вы. Это будет глупо. Сейчас что-то очень твердо и убежденно, и как-то, может быть, очень сильно воздействовать. Мы старались быть тихими среди вас. Мы старались быть осторожными. Подобно как кормилица, которая кормит младенца грудью своей, нежно обходится с детьми своими. Вот наше сердце, мы видели, какие вы, мы понимали, здесь нужно просто аккуратно, нежно, мы любили вас, это двигало нами. Так мы из усердия к вам, при этом мы не ленились, наша тихость была не потому, что нам был облом, потому что мы понимали это мудро. Мы были очень усердны, мы были очень трудолюбивы в заботе о вас. Мы вас хотели передать вам не только благовестие Божие, мы передавали вам слово, это центральный инструмент пасторства. Но мы передавали вам и души наши, потому что вы стали нам любезны. Мы вас любили. Мы свои души просто отложили перед вами. И когда кто-то потом плохо к нам относился, это ранило наши души. Но мы шли на это, и мы будем продолжать идти на это. Мы не закроемся, и мы не будем защищать себя, потому что мы знаем, что вы любезны нам, мы любим вас, и мы души свои вам передавали, свои жизни вам открывали. Несмотря на весь тот опыт, сколько предательств мы пережили, сколько укоров, сколько восстаний против нас, мы все равно это будем делать, потому что мы ищем не себя в этом, не своего комфорта, не своего счастья, но мы ищем счастье Иисуса Христа. И оно в том, что вы будете счастливы, возросшие во Христе. И это и наше счастье на самом деле. Но мы не ищем как бы от вас его, мы от Бога его ищем. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение. Вот пасторство, труд и изнурение. Ночью и днем, работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Мы понимали, для вас будет неполезно, если вы будете о нас заботиться, люди будут искушены. Мы просто в два раза больше пахали для того, чтобы не смутить никого, и чтобы слово дошло до вас верно. Мы жертвовали собой, чтобы слово вы восприняли верно и покорились этому слову. Мы души свои передали, мы были усердны, мы заботились, мы ночью и днем все делали для того, чтобы вы возросли во Христе. Свидетели вы. Это очевидно для вас. Посмотрите, для большинства, как минимум, из вас. Конечно, всегда есть кто-то, кто... всегда есть что подозревать. Всегда есть люди, которые с подозрением, скептицизма могут проанализировать кого угодно. Самую жертвенную любовь, самое искреннее поклонение можно с подозрительностью проанализировать. Всегда есть, ну, большинство из них, вы свидетели, вы знаете, как мы отдавали себя. Вы, и главное, Бог, конечно, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими. У нас не было греха, который тянулся за нами. У нас не было какого-то вот это укоризненного какого-то состояния, когда бы оно смущало кого-то. У нас не было слабости, которая нас контролировала и временами вспыхивала и действовала, и соблазняла, и разрушала. Мы обладали зрелостью, которая так вы видели. Мы поступали безукоризненно, поступали перед вами верующими. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих. Вы для меня как дети, Павел говорит. Мы заботились о вас, я люблю вас всей своей любовью. Вы драгоценны для меня. Вот такое отношение. Более того, он здесь говорит, что он не просто как директор, который указывал им. Он как отец для детей, он авторитетно, конечно, приходил к ним. Он не становился просто другом, не начинал лепетать на их языке, просто чтобы дискомфортно им был. Он учил их, он их вел, он это делал с любовью. Он относился к ним как отец, к детям, он заботился о них. Он преодолел весь дискомфорт, одиночество, в которое он попал. Когда он как наставник, и люди просто некоторые могут бояться с тобой говорить, бояться тебя или не воспринимать тебя как обычного человека, не думать, что у тебя есть обычные переживания и проблемы, и ты одинок. Каждый служитель, который начинает так заботиться о людях, он начинает испытывать одиночество. Определенного рода одиночество. Может быть, много рядом людей, но на протяжении многих лет никто никогда не спросит определенные вопросы о твоем сердце. Я это испытываю. И это и есть крест, который должны нести пастыри. Заботьтесь о служителях, заботьтесь о руководителях групп, заботьтесь. Я не знаю, много ли людей спросили, что в сердце у Пети, у Саши, когда они здесь ведут нас. Ну, они всегда такие радостные, что у них может быть в сердце? У них все хорошо. Вот у меня трудно. И они испытывают одиночество. И можно испытывать искушение, что если ты поделишься этим, и какие-то люди просто соблазнят, скажут, да какой ты вообще, что ты можешь? Я вообще... И бывает это как искушение не открывать свои грехи, свои слабости и переживания. А некоторые вещи действительно каким-то людям нельзя открывать, потому что они не в состоянии это переварить. Но нужно быть открытым. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Вот он говорит, мы общались с вами, мы раскрывали вам слово, и мы просили вас покориться Богу. Более того, мы так любили вас, мы разъясняли больше и больше, чтобы вы убедились, что это Божье Слово. Мы не хотели просто с личностью воздействовать, мы хотели, чтобы вы убедились в Божьем Слове, чтобы у вас были личные убеждения, которые вас будут вести и без нас рядом с вами. И дальше он говорит, и мы умоляли вас, чтобы вы покорились Богу. Мы влагали свое сердце, мы отдавали свою жизнь, мы днем и ночью работали, мы вкладывались, мы жертвовали, мы души свои верили, мы восприняли вас как детей, мы отдали свои жизни для вас, для того, чтобы что? Получить прибыток от вас? Нет, это не наша корость. Мы служим Христу, Он повелел нам нести благовестие, и Он наш утешитель, и Он наше счастье в вашем успехе, и наша радость, когда вы растете. Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога. Я вам скажу, родители немногие так работают со своими детьми, так заботятся о своих детях. Они умоляют их, не шуми в конце концов. Это они умоляют своих детей. Но умолять поступать достойно Бога, рассказывать, раскрывать себя, отдавать свою душу, даже родители не умеют. Божье Слово учит нас этому. И мы здесь с вами счастливы, что оно учит нас, как относиться. В разных ситуациях, как директора должны относиться к своим подопечным. Они могут быть неверующие, есть некоторые нюансы, но в принципе здесь есть много принципов, которые можно применить и в этом. Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. И смотрите, посему и мы непрестанно благодарим Бога. Мы счастливы за вас, что приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как слово человеческое, не как нашу идею, но как слово Божие. Мы так благодарны за это Богу, это успех нашего служения. Вы приняли слово и вы верите, это слово Божие. Это не слово в нашей церкви, нашего пастора, моего наставника, это реально Божье слово. Этот наставник или пастор помог увидеть Бога, который говорит это слово, и уже это авторитет божественный над этим. И мы так благодарны, что это получилось, и наш вход к вам не был... бездейственным, он был эффективным. Вы приняли как Слово Божие, каково оно и есть поистине, которое и действует в вас, верующих, оно вас изменяет. Ибо вы, братья, еще одно свидетельство их возрастания, сделались подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе, церквам, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев пережили большие, большие страдания, но стоите верны Богу. Нас нет рядом, большие страдания, но вы верны Богу. Вы следуете за Ним, покоряясь Его Слову. Результаты пасторства. Удивительная вещь. Из этого отрывка, он, конечно, намного величественнее, чем то, что я здесь показал. Для меня очевидно, нужно быть зрелым, нужно любить человека, нужно молиться за человека, нужно общаться с человеком, интересуясь им, узнавая, что у него в сердце, и показывая ему Слово, которое может изменить эту часть его жизни, часть его сердца. Пусть Бог благословит нашу церковь, чтобы пасторство возрастало в нашей церкви, чтобы больше и больше было людей, которым не безразличны сердца других людей. Давайте помолимся. Господи, мы, наши сердца трепещут, Господь, когда мы понимаем, что удивительное служение апостола Павла, которое мы здесь прочитали, его отношение, его сердце, его самопожертвенность, это всего лишь очень блеклое отражение Тебя. Господи, в наши сердца не вмещается, что Ты так любишь нас, что Ты просишь и умоляешь, и убеждаешь, и многим, самым дорогим пожертвовал ради того, чтобы мы изменились, ради того, чтобы мы не были просто спасенными, но чтобы мы были усовершенствованными служителями, созидающими церковь. Господи, Твоя любовь – это самое драгоценное. Нет человеческой любви, которая бы сравнилась с Твоей. Господи, мы благодарны Тебе за каждого пастыря, которого Ты послал в нашу жизнь, поставленного Тобой, рукоположенного, или человека, которому было дело до нашей души, было дело до нашей жизни, который не сидел, не молчал, который вышел из зоны своего комфорта и подошел к нам, и вник в нашу жизнь. Оказался чувствие, поддержку, любовь, направление, обличение, исправление. Обнял нас своей заботой, Господи. Это меняло наши жизни. Большое Тебе спасибо за них, Господь. Благослови их очень сильно. И мы просим Тебя, Боже, пожалуйста, расти нас. Мы услышали Твое Слово, и мы все здесь чувствуем свое несовершенство. Мы нуждаемся в Тебе, Господь, чтобы нам расти в пасторстве. Пожалуйста, благослови нас, Господи. Я молюсь Тебе за себя и за Сашу Скрипака. Господь, пожалуйста, дай нам расти с ним, как поставленными Тобой пастырями в верном, в угодном Тебе пасторстве. Нам много в чем нужно расти, Отец. Пожалуйста, помоги нам, Господи, и пожалуйста, побуди церковь молиться за нас, чтобы нам изменяться. Аминь.